Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В московской студии «Свободы» Владимир Гусинский. Политика, олигархи, журналистика, Ельцин, Лужков, Березовский, ситуация на Балканах, выборы и выбор. Влиятельный и крепко стоящий. Руководитель могучего медиахолдинга, успешный и результативный. Владимир Гусинский о России накануне тектонических перемен. Подготовил и ведет передачу Владимир Бабурин. Впервые в эфире 16 мая 99 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Радио Свобода». У нас в гостях президент «Медиамост» Владимир Гусинский. Вопросы ему будут задавать Бетси Маккей, Wall Street Journal, Соединенные Штаты, и Андрей Колесников, газета «Известия». Ведет программу Владимир Бабурин. И по традиции эта программа начинается с биографии нашего гостя. Владимир Гусинский родился 6 октября 1952 года в Москве, закончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности, а затем ГИТИС. После окончания ГИТИСа работал театральным режиссером в провинции, в частности, в Туле. В начале 80-х вернулся в Москву, заведовал художественно-постановочной частью Международного фестиваля молодежи и студентов в Москве. В 86-м году создал кооператив «Металл», который производил различные предметы от медных браслетов и женских украшений до металлических гаражей. В 88-м создал консультационно-информационный кооператив «Инфекс», в котором стал генеральным директором. В 89-м кооператив на паритетных началах с американской фирмой «Арнольд и Портер» учредили совместное предприятие «Мост». Владимир Гусинский стал генеральным директором «Моста», а в 90-м выкупил долю американского партнера, и «Мост» стал 100% российским предприятием. В октябре 89-го был создан акционерный коммерческий «Мостбанк», президентом правления которого и стал Владимир Гусинский. В 92-м году был образован холдинг акционерное общество «Группа Мост», в котором Гусинский занял пост генерального директора. Распоряжением правительства России от 93-го года в декабре Гусинский был включен в состав комиссии по разработке проекта концепции развития денежно-кредитной системы России. В 95-м входил в Координационный совет и Президиум общественного объединения «Круглый стол бизнеса России». В январе 96-го выступил учредителем Российского еврейского конгресса и был избран его президентом. В 96-м активно поддерживал деятельность штаба по переизбранию на второй срок президента Ельцина, за что получил от него благодарность. В январе 97-го покинул посты президента Мосбанка и генерального директора группы «Мост» и занял пост президента закрытого акционерного общества «Медиамост», которые были переданы принадлежащей группе «Мост» акции средств массовой информации, а это издательский дом «Семь дней», телекомпания НТВ, НТВ+, радиостанция «Эхо Москвы». Женат, трое детей. Владимир Александрович, вот я делал сокращение, потому что это целых три листа дает справочник «Видный предприниматель России». Не выпустил ли я что-нибудь важного?
Ну, не до конца. Есть некоторые неточности, они не являются существенными. То есть они в лучшую сторону говорят обо мне. Так что комментировать не буду.
Да. Тогда первый вопрос. Известен уже первый лауреат премии ТЭФИ этого года. Это наш сегодняшний гость Владимир Гусинский. Известно также, что голосование было не совсем простым, и в частности, те, кого называют стариками, были не сильно за. Вот как вы считаете, все-таки в итоге столь высоко оценили вашу телевизионную деятельность, но, с другой стороны, есть у вас и противники среди телевизионных академиков?
А кто такие старики? Вот тут такой серьезный. Я просто не очень понимаю вот эту иерархию. Это по возрасту или почему?
Ну, я думаю, что по стажу работы на телевидении.
По стажу работы на телевидении. Ну, во-первых, я, честно говоря, никогда не разбирался, в какой степени тяжести было голосование. Просто не знаю. В общем, мне это очень приятно. Все, что я могу сказать. Я благодарен тем, кто меня поддержал, проголосовал за. И понимаю тех, кто проголосовал против. Наверное, у них были к этому основания. Какие, вероятно, лучше спрашивать их, а не меня. Поэтому я как бы не могу комментировать их действия.
Андрей Колесников, газета «Известия».
Владимир Александрович, общее мнение относит вас к категории олигархов, но эпоха олигархата опять же, это общее мнение, закончилось, наступила другая эпоха, другие люди в правительстве, немножечко другая экономическая среда, экономическая политика. Вы не жалеете о том, что вот это время ушло, и объективно ли это процесс, то, что ушло время?
Мне очень трудно спорить с общественным мнением, но приходится, потому что я не знаю, что такое время олигархов. Я себя к этому, так сказать, мудрому названию не отношу. Потому что вообще я думаю, что это как бы некий такой миф, придуманный молодыми реформаторами для объяснения некоторых собственных просчетов. В этой связи мне очень трудно комментировать вопрос. И отвечать на него трудно, потому что я как бы не согласен с базовой установкой. Я не знаю, что такое прошлое время олигархов, что такое сегодняшнее время не олигархов. Мне действительно очень тяжело. Если вы уточните вопрос, я, наверное, буду более внятно отвечать на него.
Речь идет о небольшом числе предпринимателей, которые сконцентрировали в своих руках достаточно большие средства и извлекали, в частности, политическую ренту из своих близких связей в разные времена с
правительством. А что такое политическая рента?
Экономическую ренту за счет политических связей с правительством.
А, вот понял. Я бы попробовал прокомментировать то же самое время, только чуть-чуть по-другому. История демократической России насчитывает, или ее построение, давайте, нам еще рано называться демократическим обществом, как показала последняя особенная история некоторых там, полугода, года. Но при всем этом, как бы, вот такой путь мы делаем и идем по этому пути. И в этой связи, вероятно, узкий круг элиты, то есть рожденные элиты, которые как бы активно построение этого общества. И вот узкий круг — это просто потому, что очень маленькое историческое время. Вы количество министров финансов вы можете сейчас назвать сразу. Я думаю, что больше 4-5 человек вы не назовете. Сложно. А представители Центрального банка, думаю, что тоже несколько человек. Это показывает просто очень узкий круг людей, которые способны с точки зрения общественного мнения как бы вот делать серьезную работу. К сожалению, получилось так, что новая элита, которая родилась на основании тех, кто сумел забыть прошлое, или, давайте так, видоизмениться по отношению к прошлому и соответствовать новым условиям или построению новой системы, это одна часть, и совсем молодые, которые просто не помнят прошлого. Так вот, этот очень узкий круг, и фактически получилось так, что члены правительства или члены деловой элиты и политической элиты ходили в те же рестораны, все знали друг друга по образованию или по прошлой жизни, как бы. И фактически со стороны начало складываться впечатление, что в этом узком кругу вырабатываются те или иные политико-экономические решения. Я думаю, что это не совсем так. Я думаю, что это обманчивое впечатление. Я думаю, что один раз за всю последнюю историю, когда вся элита, я имею в виду адекватную ее часть, как бы стало едино, практически едино, это был 96-й год, когда никто не поддерживал Ельцина, все не хотели Зюганова. Я просто не согласен с таким тезисом. Что касается экономических выгод, ну, давайте скажем так, поскольку я, оговорившись, сначала сказал, что мы уже в демократическом обществе, я думаю, что мы на пути построения этого общества, и я думаю, что чем меньше власть может влиять на рыночные условия, тем меньше необходимости получать те или иные выгоды. Хотя, как мы знаем, даже в развитых странах крупные компании взаимодействуют с правительством, получают необходимые гарантии или поддержку на те или иные проекты, и это как бы, в общем, нормально и адекватно. Условно говоря, все развитые страны имеют специальные экспертные институты для поддержки своих компаний, действующих за рубежом. Это совершенно очевидно, и никто здесь не говорит о чем-то неадекватном или ненормальном. Группа предпринимателей, которая достигла наибольшего успеха, которые стали более видны, я думаю, что, конечно, эта группа не 7-8 человек, как декларировал Борис Абрамович Березовский, эта группа насчитывает 40-50 человек. Просто люди, которые наиболее энергично добивались чего-то, получили результат. Я не думаю, что в их адрес предпринимались особые приоритетные шаги. В общем, я в них не принимал участия. Можно говорить об аукционах, помните, залоговых, о некой приватизации. Я как бы здесь, можно сказать, чистый. Я не участвовал ни в залоговых аукционах, ни в приватизации. Ни один раз попытался. Кончилось неуспехом.
Бетси Маккей, Wall Street Journal, пожалуйста.
Вы делаете упор на развитие профессиональной масс-медиа. На фоне предвыборной кампании и выборов. Как сохранить объективность, которая должна быть в профессиональном масс-медиа? Вы не отрицаете, что на бывших выборах ваши телевидения, газеты участвовали, защищали президента Ельцина. Некоторые обозреватели считают, что вы уже защищаете, то есть ваши телевидение уже продвигает некоторых кандидатов. Юрий Лужков, раньше Явлинского.
Хотя прекратили Явлинского продвигать? Это безобразие просто.
Может быть и нет.
Это просто очень плохо, если это так.
Ну как сохранить этот баланс?
Вопрос, конечно, очень сложный. Я думаю, что вы пытаетесь оценивать нас исходя из тех условий, в которых живете вы сами. Если бы Россия жила в тех же экономических, экономико-политических условиях, в которых находится Америка, мне бы очень легко было ответить на этот вопрос. Если я вас спрошу, кто будет следующим президентом Америки, вы скажете, в общем, это, конечно, очень интересно, но не очень большому кругу людей, потому что принципиально ничего не изменится. Потому что система настолько устойчива, настолько структурирована, что как бы, ну, даже не очень хороший и не очень эффективный президент Америки не может создать большую проблему для ее населения. У нас же все чуть-чуть по-другому. И мы только строим свое общество. И поэтому на сегодняшний день вообще средства массовой информации это такой некий такой вот movement, движение. Но оно состоит из очень конкретных людей, у которых есть свои привязанности, свои симпатии и антипатии. И чем более талантлив журналист, тем это более отчетливо проявляется. Это его право, и не мое право как владельца влиять на этот процесс. В этой связи не надо кидать камнями в журналистов, которые в 96-м году, как вы говорите, поддержали Ельцина. Они, может быть, это сделали не от очень большой любви к Ельцину, а от очень большой нелюбви к Зюганову. А на самом деле, даже не персонально, конечно, к Ельцину или к Зюганову, а прежде всего к тому, что они не хотели назад. Потому что многие здесь присутствующих хорошо помнят, что такое отдел агитации, пропаганды ЦК КПСС. Они помнят, что такое цензура, а еще более унизительная штука, которая называется самоцензурой. Когда хороший журналист точно знает, что ему можно писать, а что ему не надо писать. И тут даже не надо больших цензоров. И вот эти люди, которые попали 10 лет назад в другой мир, они очень его ценят. Они точно понимают, что если выиграют коммунисты, значит, все будет обратно. И они себя защищали. Значит, они просто перестанут быть журналистами, они перестанут быть работниками средств массовой информации, они станут работниками средств агитации и пропаганды. Они не хотят обратно. В этой связи их не надо в этом обвинять. Нельзя обвинять жертву в том, что она защищается от, в общем, посягателя. Поэтому я считаю, что это совершенно правильно то, что было в 96-м году. И, к сожалению, в этом году и в следующем году может получиться так, что опять не будет выборов, а будет выбор. Выбор, куда идти, красные или белые, коммунисты или некоммунисты. А на самом деле уже можно говорить не коммунисты, а национал-патриоты, такой, знаете, коричнево-красного цвета. Или нормальные. И, наверное, тогда опять общество расколется, потому что это не выборы. Это выбор, а это совершенно другое.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин, а у нас в гостях президент «Медиамост» Владимир Гусинский. В продолжение вопроса Бетси. Может, это сначала цитату. «Познакомились мы давно, Юрий Михайлович отвечал тогда за кооперацию в Москве, и кооперация при нем развивалась. Есть такие люди, которых назначают начальниками, и у них все получается. Лужков из этой категории. В ту пору к Лужкову можно было попасть не записываясь, хотя он был большой начальник, первый зампред исполкома Моссовета. Мост, как одна из крупных структур, работающих в инфраструктуре города, обязательно должна сотрудничать с властями по определению». Вот цитата из «Вас». Насколько я знаю, есть такая просочилась информация, что сейчас в администрации президента работает такая некая группа, в которую называют несколько фамилий, что входит туда Лещин, входит туда господин Зверев, и что это очень напоминает по технологии 96-й год, и что господин Зверев попал туда не без вашего участия или по вашей рекомендации. Это так действительно?
Ну, во-первых, я думаю, что можно задать вопрос Волошину с одной стороны, а Звереву с другой стороны. Действительно, ходят слухи, как вы сказали, как они просочились, относительно того, что сделано предложение войти в администрацию Звереву и Лесину, еще группе других людей. Я не могу. Лесин мой товарищ, но как бы может спрашивать моего мнения, но я не могу ему рекомендовать, как и Звереву. Они абсолютно самостоятельные, независимые люди, это их право, их решение. Идти в администрацию или не идти в администрацию президента, если такое предложение было сделано. Вот. Что касается группы, там, которая как бы восстанавливается как группа 96-го года, ну, я, к сожалению, подтвержу еще раз то, что сказал Батя. Я думаю, что в связи с тем, что эти выборы опять не будут выборами. А, к сожалению, выборам, я думаю, что все опять разные люди, которые подчас сильно друг друга не любят. Они опять как бы вот сгруппируются вместе, чтобы противостоять, в общем, очень серьезной большой опасности, которая грозит России, а значит, всем нам и им тоже. А что касается цитаты, я, в общем, готов подписаться под каждым словом, которое здесь написано. Я не знаю, не помню когда, но это точно, точно цитата из меня. Вот.
Вот вы тут пытались отшутиться, что как вот Явлинского стало меньше, но таки Явлинского стало действительно меньше, а Юрия Михайловича Лужкова на канале НТВ стало значительно больше.
А еще больше Илюхина. Заметили? Почему не все говорят, а почему же вы Илюхину-то показываете? Он же вообще-то негодяй. Совершенно справедливый, негодяй. Совершенно очевидный негодяй. А я говорю, значит, не я показываю, что телевидение показывает. Во-вторых, Илюхин научился создавать информационные поводы. А Макашов, ну, это не просто негодяй. Это, в общем, совсем за гранью приличного. И опять его показывают. Вы знаете, более того, и большие начальники все время говорят, а вы их не показываете. Я говорю, а как я могу их не показывать? Они же говорят что-то там. Они все время создают информационные поводы. Значит, я думаю, что Юрий Михайлович Лужков в последнее время повысил свою политическую активность. Совершенно очевидно. В связи с многочисленными съездами Отечества, в связи с острой политической ситуацией, в связи с противостоянием Совета Федерации и президента России, в связи с увеличением красной опасности, Лужков стал более политически активен и создает большее количество информационных поводов. Ведь смотрите, Илюхин вообще с экранов не слазит. Он каждый день говорит какие-то гадости обо всех. И ничего, все его показывают. Поэтому я думаю, что тут не надо искать никаких подвохов или заковык. Это нормальная работа средства массовой информации. Если Григорий Алексеевич стал меньше, это плохо. Потому что, значит, как бы его стало меньше на политической площадке. Я верю в объективность информационной службы НТВ. Я верю в то, что они как бы отражают реальную политическую палитру. И когда создается информационный день информационными программами, значит, где-то что-то не складывается у Явлинского. Значит, он где-то не... Знаете, не так активно участвует, как все остальные. Значит, это проблема не телевидения, а проблема Явлинского.
Вы знаете, мое ощущение как зрителя, который постоянно смотрит телеканал НТВ, что ставка на Лужкова – это все-таки ставка НТВ и ставка Владимира Гусинского. Не так?
Ну, вы знаете, я думаю, что это, наверное, все-таки ощущение вашего как зрителя, причем очень политизированного зрителя, когда вы все время ищете где-то тотализатор, кто на кого чего поставил. Значит, давайте так скажем. Я думаю, что журналисты НТВ, и не только НТВ, в большей степени будут симпатизировать Лужкову, нежели Зюганову. Правда, это ясно совершенно. Ну, и раньше обвиняли НТВ в том, что там постоянно показывали Явлинского. До этого говорили, что ну, там такое количество коммунистов, что просто страшное дело. Вероятно, Кусинский сделал ставку на коммунистов. А до этого меня обвиняли в том, что я там все время коммунистов поддерживал. Я думаю, что это ошибочное представление. Если говорить о моих личных симпатиях, я их никак не скрываю. Это, прежде всего, конечно, Григорий Явлинский. Я считаю, что за Явлинским будущее страны, будущий курс страны, я бы так даже хотел сказать, и я лично сделаю все, чем я смогу помочь Яблоку, не только Явлинскому, а прежде всего движению Яблоку, его сторонникам, для того, чтобы они могли выиграть на этих выборах. Но я это никак не значит, что НТВ будет давать какие-то приоритеты кому-то. Вот видите, вы сегодня как бы поддерживаете мою позицию. Я говорю, я открыто за Явлинского и буду поддерживать Явлинского лично. Буду голосовать за Явлинского обязательно, но ведь она НТВ меньше, чем Лужкова. Это точная позиция. При этом в значительной степени я сейчас симпатизирую позицию Лужкова. Мне очень нравится его борьба с фашистами, которую он затеял в Москве. Мне очень нравится его бескомпромиссная позиция по коммунистам, которые в последнее время начали угрожать всем нам, что они там то ли людей выведут на улицу, а журналистам они угрожают, что они там, лично господин Зюганов говорил некоторым сотрудникам НТВ, что он с ними обязательно разберется. Я все это помню, знаю. Значит, в этой связи я могу сказать позицию Лужкова здесь, который говорит, не будучи сторонником Кремля, говорит о том, что он не допустит беспорядков в городе. Это очень важная позиция. Есть Конституция, давайте исследовать. Ну и так далее. Поэтому я думаю, что опять возникает преувеличение моего личного участия в деятельности или в программировании телекомпании НТВ. Это не так. Более того, в связи с тем, что кроме телекомпании НТВ у нас еще телекомпания ТНТ, а еще много всего разного, я думаю, что просто физически не хватит не только у меня, а даже у руководителей холдинга заниматься конкретной политикой сегодня. Что будет завтра, кто знает.
Андрей Колесников, газета «Известия».
Из ваших слов можно заключить, что все идет к такому Давосу 2000, как был Давос 1996 года. Не обязательно будет Давос там, в буквальном географическом смысле этого слова. Там, в Подмосковье соберетесь с кем-нибудь и решите, что нужно объединяться. Вам сейчас не обидно за то, что после периода такого объединения в 1996 году был период настоящих не на жизнь, а на смерть информационных войн между бывшими коллегами, соратниками по оружию, можно сказать?
Есть некие стереотипы выработанные. Борьба со стереотипами – дело сильно неблагодарное. Я не считаю, что были какие-либо информационные войны. Я говорю просто о том, что сразу после выборов начала спадать самоцензура средств массовой информации. Если было в 96-м году просто неприлично критиковать молодых реформаторов, нельзя было о них говорить плохого. Просто было стыдно. То к 97-му ситуация начала активно меняться. Это безусловно. Безусловно, как бы средства массовой информации стали средствами массовой информации. Это процесс, который был очень позитивен. Второе, то, что касается войн. Информационных войн, я не считаю, что были информационные войны. Я считаю, что просто были сняты самоограничения на информацию. Это ключевой вопрос. Что касается просто войн, которые были, и их никто никак не должен отрицать, они совершенно справедливы, потому что, как японцы говорят, конкуренция – это вообще война. Бизнес вообще – это, такая, знаете, очень важно читать истории войн, вообще их умение вести. Конкуренция – это действительно война. Значит, просто война другими средствами, другим оружием. Это тоже игра мужчин или женщин, которые хотят играть в эту игру. И не надо в этом жалеть, потому что если бы этих войн не было, тогда был бы действительно корпоративный капитализм, когда все разделили, со всеми договорились, а что тогда воевать? Тогда у нас возникает такой правильный Советский Союз без конкуренции. То есть просто конкуренция – это не очень идеалистическая такая штука, но это такая жесткая штука. Просто, к сожалению, у государства не хватило возможности в определенный момент поставить жесткие правила этой конкуренции. Мы надеемся, что в перспективе это создастся.
Я прошу Бетси задать свой вопрос.
Господин Гусинский, считаю, что следующие 2 года, если не больше, конечно, будут тяжелые и политические, и экономические. Вы не могли бы рассказать, какая у вас общая стратегия развития медиамоста? Вы еще растете вопреки кризису. И особенно интересует спутниковое телевидение, НТВ+.
На самом деле, кризис очень сильно по нам ударил. Это не секрет. Причем он нас ударил не так по нам, как по нашим клиентам. Сперва он ударил по нашим клиентам, а потом по нам. Это важно. Потому что мы прежде всего, как вы точно сказали, стараемся быть коммерческим телевидением или профессиональным телевидением. Значит, телевидением, которое оценивают не критики, телевизионные или какие-либо еще, и не правительство, а зрители. То есть нам важны рейтинги, количество людей, которые смотрят наши программы, а по НТВ+, важно количество людей, которые платят за эти программы. Ничего сложного. А когда люди хотят смотреть и смотрят телевидение, но у них нет денег купить тот самый рекламируемый товар, и реклама начинает падать, значит, тогда у нас не получается денег. То есть мы ведем себя очень честно. У нас рейтинги наших программ все время растут. А доходы НТВ падают, потому что у людей нет денег. Люди не могут покупать то количество телевизоров, то количество магнитофонов или этих самых жвачек всевозможных, то, что рекламируется, потому что просто нет денег. Когда я пришел недавно совершенно в кабинет одного начальника, он припаздывал, я разговаривал там с его помощниками. И вот они все время, когда я к нему приходил до этого, год, полтора назад, полгода назад, они говорили, вот как по НТВ+, все хорошо развивается. Я говорю, а как цифровой проект, который мы начали? Они мне сказали, Владимир Александрович, вы знаете, мы, к сожалению, не можем купить. Я говорю, а почему вы не можете купить? Он говорит, вы знаете, у нас денег теперь нет. Потому что мы после 17 числа мы потеряли в деньгах в несколько раз. И мы не можем на $60 оплачивать НТВ+. Это на нас сказалось. И это серьезный достаточно вопрос. И сегодня наша задача, как холдинга, состоит из нескольких важных вопросов. Первое. Не умереть. Второе. Не продаться. Потому что очень большое количество желающих купить нас с целью использовать нас как эффективное политическое средство. Третья существенная задача – воспользоваться случаем, когда все вокруг плохо, не очень дорого, и подкупить то, что необходимо. И еще, на самом деле, тоже серьезная очень задача, с моей точки зрения, это не остановить перспективное направление. Потому что мы сократились. Мы сократили строительство нового, мы сократили создание новых проектов, мы сократили количество каналов, которые мы показываем. Мы очень много сократили. У нас нет денег. Но при этом мы не можем сократить снимаемое кино или снимаемые сериалы. Мы не можем остановить вещание или уменьшить его объем. Ну и тому подобное. То есть мы не можем сократить профессиональную работу. Вот поиск баланса из желания и возможностей – это как бы очень важная штука, потому что если приоценишь возможности, можешь потерять все. Это и есть бизнес.
Гость воскресной программы «Лицом к лицу» Владимир Гусинский.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. В московской студии «Свободы» Владимир Гусинский. Политика, олигархи, журналистика, Ельцин, Лужков, Березовский, ситуация на Балканах, выборы и выбор. Влиятельный и крепко стоящий руководитель могучего медиахолдинга, успешный и результативный Владимир Гусинский о России накануне тектонических перемен. Подготовил и ведет передачу Владимир Бабурин. Впервые в эфире 16 мая 1999 года.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях Владимир Гусинский. Вопросы ему задают Бетси Маккей, Wall Street Journal, и Андрей Колесников, газета «Известия». Ведет программу Владимир Бабурин. Владимир Александрович, то, на чем мы закончили первую часть. В общем, вся жизнь разделилась на до 17 августа и после 17 августа. И когда говорят о вас, когда за вами смотрят, принято такое, что вот как-то мост, он очень легко выбрался из кризиса.
Ничего себе, легко!
И кредит получил там под гарантией правительства, и спутник запустил. В общем, как-то считают, что вы сейчас живете лучше, чем все другие. И, естественно, увязывают это с масс-медийным бизнесом, и что вот эти деньги получены, наверное, не просто так. Опровергните.
Опять, у вас то ли неверная информация, то ли вы меня провоцируете. Ну, если
я поддаюсь
на провокацию.
Я честно скажу.
Гарантию правительства мы оформили 2 года назад, потому что срок изготовления спутника был 2 года перед тем, как он появился на орбите. Более того, это, я думаю, один из очень небольшого количества проектов, которые сделались под гарантию правительства России, по которому происходит, возврат денег. Как правило, под эти гарантии покупались какие-нибудь лекарства или какое-нибудь оборудование, потом куда-нибудь разворовывалось или списывалось. Ну, или еще как-нибудь, типа, там, вот, высокоскоростных магистралей, которые ведут в никуда. Так вот, это был реальный проект. И мы очень благодарны здесь и правительству, которое нас тогда поддержало, и прежде всего, конечно, и американскому Экзимбанку, которое понимало, что это, в общем, достаточно непростой проект. То есть гарантия правительства на 145 или на 144 миллиона долларов, которые нам дали, по которым мы уже выплачиваем кредит, и сейчас выплачиваем кредит, и правительству, и комиссии, и американскому банку, который нас прокредитовал, и Экзимбанку, и тому подобное. Все это абсолютно нормальная форма ведения бизнеса, здесь не было никаких приоритетов, а если они были, так они были в 97-м году. Что касается, легко или просто вы выбрались, ну вот я бы так вам хотел сказать, мы не просто плохо выбрались. Из 9 мультиплексов, которые мы должны были строить, мы строим 1. Из 36 кинофильмов, которые мы должны были снимать в год, это была программа, мы сегодня доснимаем. И начинаем, перешли на количество 8. Из там, 12 сериалов телевизионных, которые мы начинали, фактически свернули половину. Из того, что у нас был план начать информационный канал летом прошлого года. Мы не смогли начать, у нас нет ресурсов. Это достаточно долгосрочное вложение. Ну и тому подобное. Я мог бы жаловаться на жизнь очень долго. Но, к сожалению, за жалобы денег не платят. По поводу того, что у нас появились деньги, у нас появился инвестор, я не буду называть его имя, который входит в центральный холдинг, и мы просто продаем свой кусок. Причем мы его не продаем, точнее, мы наращиваем уставной капитал. За счет этого мы можем продолжать некоторые проекты, плюс мы резко сократились, мы сократили наши расходы. Это как бы совершенно ясно, потому что, предположим, размер уменьшения продаж рекламы от прогнозируемого в этом году в 5,5 раз. Но я бы хотел еще раз вас поправить. Это не вопрос 17 августа. К сожалению, мы не знали, мы не понимали тяжести удара. Но этот как бы долговой кризис ожидали мы все и, в общем, спорили об этом еще год назад, когда он возникнет. Кризис ликвидности страны, который получился, он получился, исходя из внутренних и внешних причин, исходя из падений цены, исходя на нефть и газ, основной предмет экспорта, исходя из неэффективной системы экономики внутри страны, ее нереструктурирование, нереструктурирование монополистов прежде всего. И с другой стороны, из других причин, которые также были очевидны, то есть привлечение излишнего количества заемных средств на поддержание бюджета. И неэффективного бюджета и неэффективной экономики. Поэтому это 17 августа была просто точка перегиба, а ждали ее все достаточно давно. Но выбрались мы нелегко, к сожалению. Еще, может, и не выбрались, кто знает. Что будет дальше? Что тут еще кто придумает, типа Маслякова? Так что, что тут?
Владимир Александрович, а вот вы не стали называть инвестора, а он западный или российский?
Он смешанный. Хотя в большей степени, вероятно, российский. Хотя в нем есть доля участия западного.
Андрей Колесников, газета «Известия».
Сейчас разнообразные неприятные вещи стали происходить с Березовским, со Смоленским. На ваш взгляд, чего здесь больше, политики или уголовного права? Если политики, вы не боитесь, что джин репрессий, выпущенный из бутылок, может распространиться на всех, кто был благополучен, скажем так, до того же 17 августа? Начиная от политической элиты, кончая всеми крупными предпринимателями.
Ну, я думаю, что это прежде всего политика. Я не считаю, что вообще здесь какие-то уголовные проблемы. Оснований для столь острых действий прокуратуры наверняка нет. Я думаю, что это, в общем, в значительной степени сведение политических счетов. Прежде всего, на самом деле, не прокуратура, а группы людей, имеющих определенную идеологию. Те люди и в правительстве, и в прокуратуре. И за пределами, и в Думе, и, ну, как бы не мне их называть, я могу назвать все пофамильно, это как бы не сложно и не тайно. При этом я могу об этом говорить легко, потому что мои личные отношения с Березовским сейчас достаточно сложные, последние, мягко скажем, несколько лет, поэтому я не защищаю Березовского здесь ни в чем, у меня нет интереса, мой конкурент. Если общество допустит, что опять политические споры можно будет решать уголовным путем, путем посадок, изоляции, психушек, концентрационных лагерей, чем вы хотите. Ну, значит, давайте как. Значит, каждый народ заслужит своего правительства. Во всем случае, я думаю, что потенциал борьбы сегодня против этого процесса, безусловно, есть. Я вам приведу тот же пример того же Лужкова. Лужков, мягко скажем, оппонент Березовского. И Лужков, защищающий не Березовского, безусловно, защищающий право политиков высказываться и функционировать в политическом пространстве без угрозы, чтобы с ними сводили счеты уголовным путем, используя силу. Это очень позитивный процесс.
Бетси Маккей, Wall Street Journal.
Но вы все-таки, следя за этим, не боитесь сейчас быть в России? Вы живете в основном в России?
Я живу в самолете. Значит, я, конечно, в России живу. И никуда не собираюсь. Большее количество времени в году, как выяснилось, я провожу за границей. Это связано и с делом, и с тем, что моя семья в значительной степени пребывает за границей. Боюсь я или не боюсь, а неважно, так сказать, какое время можно находиться в России, можно приехать на полчаса, и тут же тебя встретят бойцы в кожаных тужурках и с маузерами, вы знаете. Я боюсь. Но при этом это совершенно ничего не значит. Я с детства всего боюсь. Знаете, как с детства, когда выходишь на улицу, боишься, тебя побьют. Надо как преодолевать страх и отвечать ударом на удар, если это необходимо. Я думаю, что опасность такая есть. Не касаемо меня, я думаю. А вообще касаемо многих людей. Вы точно сказали по поводу того, что это может пойти дальше. Но я думаю, факт того, что сегодня против этого действия выступили оппоненты, политические оппоненты Березовского, это, еще раз повторяю, очень серьезный тест для их политической зрелости.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин, а у нас в гостях президент «Медиамост» Владимир Гусинский. Владимир Александрович, ваш канал, вернее, единственная программа, именно программа «Итоги» Евгения Киселева, была первой и долго оставалась единственной, которая начинала материалы о Югославии с гуманитарной катастрофы, с беженцев. Все остальные преподавали это так, в том числе даже частично и программы сегодня, что, ну, бомбит НАТО. А почему бомбит, непонятно. Может, оружие новое испытывают, может, вот тут мировой жандарм. Вот скажите, эта позиция Евгения Киселева, он целиком самостоятельный, абсолютно, это его личная позиция, и он может говорить в своей программе то, что он считает нужным, даже хотя вся страна говорит наоборот.
То, что НАТО начало военные действия в Югославии без санкций ООН, Совета Безопасности ООН, это показатель того, что мир изменился. Если мы раньше говорили о том, что ООН – это то место, где могут договариваться два противоборствующих лагеря, условно назовем белый и черный, я, к сожалению, могу отнести страну до 1985 года, до 1988 года, в которой мы живем, к черному лагерю, то это было место и способ отношений, как не допустить войны. Как не допустить лобового столкновения, фактически уничтожения обоих систем, то после краха империи мир начал меняться. Этот процесс начал изменяться, это очень серьезный процесс. Он начал развиваться на развитый и неразвитый мир. Это правда. И получается так, что когда в Совете Безопасности страна, которая считается объективно, она объективно не развита экономически и политически, впрочем, ее пребывание там заключено только в одном, что недостаточное количество атомного оружия может накладывать вето на действия других стран, объективно развитых, экономически и политически, то это как бы некий нонсенс. Это та правда, с которой столкнулась российская политическая элита, и признать ее, в общем, очень неприятно и больно. Я думаю, что это очень важный образовательный урок для России и для российской политической элиты, когда мы должны сказать, что Россия может быть великой страной, и зависит это не от количества атомного оружия, а от размера зарплат врачей и учителей, от качества высшего образования, и это, извините, от качества дорог на улице, а не от того, еще раз я повторяю, какое количество танков или атомных боеголовок есть в стране, это существенно. Этот обучательный процесс начался. Второе. То, что произошло и происходит в Косово, очень напоминает 30-е годы в России и 40-е годы Европы. Я еврей, и для меня это особо чувствительно, потому что я представитель меньшинства, которое в последнюю войну, впрочем, да и в России, и в Советском Союзе, как бы, давайте так скажем, готовилось подвергнуться достаточно высокому этническому давлению. И для меня лично то, что происходит в Косово, красная лампочка. Это происходит в конце 20 века, это, в общем, за гранью понятийного. Третье. Я думаю, что удары НАТО, я хотел бы ошибаться, и последние вот несколько дней, мне кажется, что я, в общем, я рад, я, по-моему, ошибаюсь. Но хотя пока это не до конца ясно. Сплотили и легитимизировали Милошевича преступника. Он обычный военный преступник. И по-другому его называть никак нельзя. И нельзя тут придумать какие-либо объяснения этому. Значит, совершенно очевидно, что если значительная часть населения Югославии были против Милошевича с бомбежками НАТО, они, так сказать, сплотились вокруг него. Это, мы имели этот феномен в Чечне. Был, давайте так скажем, криминальный режим после давления России по уничтожению гражданского населения, а не борьбы с конкретным криминалитетом на своей территории в Чечне, возник национальный герой Дудаев и возник сейчас национальный герой Милошевич. Это как бы очевидный вопрос. Я бы очень хотел верить в том, что югославский народ, югославы, окажутся более здравыми и более разумными людьми, чем многие другие, чем происходит это в Ираке или еще где-либо. Я осознаю то, что происходит, то, что сейчас Вук Драшкович ушел, я с ним хорошо знаком. Для меня было поразительно, что Драшкович находится в правительстве Милошевича. Понимаете, это как, условно говоря, Чубайс будет находиться в правительстве Зюганова. Даже застрелиться просто. Или Явлинский, сотрудничающий с Илюхиным. Представляете, что это произошло бы? Это мир бы перевернуться должен. Так вот, Драшкович, находящийся в правительстве Милошевича, это нонсенс, который завершился. Я очень хочу надеяться на то, что удары НАТО достигнут того результата, который поставил перед собой Альянс. Хотя сегодня мы видим, что гуманитарная катастрофа не только не была прекращена, а она, к сожалению, нарастала. Потому что это была некая месть. Вы знаете, как это был старый наш анекдот? Когда пьяный вдруг под фонарем что-то копается. Говорит, вы что там ищете? Я говорю, я тут кошелек ищу. А вы потеряли-то где? А вот там. А почему здесь ищете? А потому что здесь светлее. Естественно, не могут югославы ответить НАТО. Они взяли, отвечают, начинают косовцам отвечать. То есть, понятно, проще, да и безобиднее. И женщин там побольше насиловать можно. Солдаты, он с такими мордами ходит, попробуй изнасиловать. Это как бы такая непростая задача. Это как бы вот эмоциональная оценка происходящего. Теперь то, что произошло в России, и почему были произведены такие оценки. Ну, я не могу сказать лучше, чем сказал по этому поводу Радзинский в ночном разговоре, когда он рассказывал о том, что происходило в 13-м и 14-м году в России. Панславянская идея – это нечто. И она никогда не умирала в России. Она как бы вот чуть-чуть пригасала, а потом опять поднималась. Естественная, не патриотическая, я бы так сказала, а псевдопатриотическая, националистическая истерия, которая началась в стране, она, в общем, очень тяжелая, она очень страшно заразительная штука. Она, в общем, заражает, она очень развитых, очень демократических людей, прекрасных журналистов. И по этому поводу не надо обвинять журналистов в том, что они так думают. Это, может быть, ошибка. Да, действительно, журналисты практически во всей России попали под влияние общественного настроения. Более того, политики, демократические политики испугались противостоять общественному мнению вашего выбора на носу. Как быть? То, что телекомпании НТВ, я бы хотел утверждать, что это не только итоги. Я бы хотел утверждать, что все-таки баланс информационный, который строят ведущие, ведь наши ведущие делают свою информационную политику сами, и на них никто не воздействует и никто не влияет. Поверьте, я ни с кем на эту тему не говорил. И свои мысли я мог высказать так, ну, двум-трем людям, с которыми я общаюсь. Но я вас уверяю, что мои мысли не послужили изменением политики компании, а послужило просто вот истерия, знаете, это как болезнь, это как грипп. На третий день бывает высокая температура, но она ведь проходит, и как бы все становится на свои места. И то, что, к сожалению, в результате бомбежек гибнут обычные люди. То, что народ, югославский народ должен заплатить за своего правителя. Это совершенно ясно, потому что по-другому не бывает, потому что в жизни не бывает так, что ни за что не надо платить. Мы же платили очень много лет за коммунистический переворот 1917 года. Фактически мы за это платим, и платим ведь до сих пор, и неизвестно, когда прекратим платить. Значит, это существенно то, что произошло. Более того, журналисты, которые находятся в Югославии, они все будут сопереживать тем югославам, которых бомбят. Не надо в этом обвинять ведущего BBC. Он живет там, он видит больницы и школы, разрушенные дома, видит испуганных людей, женщин и детей в подвалах. Нравится нам это, они будут сопереживать им. А журналисты с другой стороны будут сопереживать, безусловно, косовцам. И вопрос правильности политики компании – это вопрос объективности подачи информации с обоих сторон. Более того, ну, не секрет, что там на третий день нас выключили в эфире в Югославии. И, значит, связывались с Драшковичем, чтобы нас опять подключили. Им показалось, видите ли, что наши журналисты из Белграда были не столь патриотичны. они были достаточно патриотичны по отношению к Югославии. Да? У нас, извините, убили водителя, который вез двух наших журналистов из Косово. Он серб, и убили его сербы. Мы вызвали обратно, отозвали жену, мы не могли больше попасть в Косово. У нас была такая попытка, а знали мы о наших двух журналистов от коллег из Франс-Пресса. Мы не могли послать людей в Косово, нас не пускали. Нашу съемочную группу не пускали в Черногорию, мы попадали через другие края, через Словению. И так далее, все непросто. И когда Киселев говорил о том, что журналисты не могут говорить иногда и задать те вопросы, то не хотел задать очень просто. Он выключит, и все. И тогда получится та же однобокая картинка, которая в значительной степени идет по западным телеканалам. Да не потому, что они за НАТО, а против Югославии. А у них картинки нет оттуда. И журналистов там 2-3. И водят их там строем. Сзади стоят полицейские. Поэтому происходит информационный дисбаланс. А господин Милошевич и вся эта, так сказать, компания, они просто больны коммунистической ментальностью. Они считают, что если не показывают, значит нет. Если бы они были умные, они, наоборот, пустили всех западных журналистов. И сказали, ребят, ходите, снимайте, смотрите, что происходит. Я вас уверяю, что общественное мнение в значительной степени, ну, в общем, начало двигаться в сторону остановки бомбежек. Ну, он просто глупый, как все коммунисты. Это у них от рождения. Уж умный человек коммунистом просто быть не может.
Андрей Колесников, газета «Известия».
К теме Явлинского и Лужкова. Это ваши вкусовые предпочтения? Или все-таки
они
здесь...
Они женщины, что ли?
Ну, в политике бывают вкусовые предпочтения. Или все-таки здесь больше прагматизма в том смысле, что, скажем, неприятен, но понятно, что он проходит. Поэтому все объединяются вокруг Ельцина. Там Лужков может раздражать чем-то, но явно проходная фигура все-таки. Есть еще, конечно, Примаков, его можно поддерживать или не поддерживать. Кстати, интересно, как вы к нему относитесь, к его политическим перспективам.
Очень плохо отношусь, поверьте, и никогда этого не скрывал. Вот относительно Лужкова я бы так хотел сказать. Во-первых, он не женщина, не суп. Он не может нравиться там или не нравится по прагматичным мотивам, или там Явлинский. Поддерживали, потому что Ельцин был проходной. Потому что это был единственный некоммунистический кандидат, который должен был и мог выиграть. А в этот раз, я думаю, что будет почти аналогичная ситуация. Здесь нет никаких корыстных предпочтений, давайте так скажем. Здесь, скорее, есть просто одно желание продолжить тот путь, который мы начали 10 лет назад. Если встанет вопрос о том, кого буду лично поддерживать, я уже сказал, я буду поддерживать Явлинского. И я об этом говорю уже не первый, не второй, не третий год. Что касается телекомпании, если будет ясно, что опять это выбор, я убежден, что каждый журналист телекомпании, даже если я не захочу, будут поддерживать некоммунистических лидеров. Потому что подбор журналистов телекомпании шел по этому принципу. Можно делать что угодно и показывать кого угодно, за исключением фашистов и коммунистов. Все, а все остальное делать, что хотите.
Бетси Маккей, Wall Street Journal.
Некоторые считают, что война в Югославии для России является как бы поворотом в жизни страны. Считаете ли вы, что антизападные чувства, которые являются результатом действий в Югославии, останутся или это временное явление? Это будет сказываться на ваш бизнес? Будет это сказываться на результатах выборов в конце этого года и в начале следующего года?
Любое чувство имеет начало и конец. Ничто не вечно под луной, как писал Экклезиаст, да? С каждой бомбой, упавшей в Югославию, это каждая бомба, которая падает на демократические движения в России. Это, безусловно, так сказал не я. Сказал один из наших демократических лидеров. Это правда. Но с другой стороны, когда мы увидели людей, там, собирающихся, особенно этих пацанов со Спартаком, которым дали немножко денег, их отправили там бросать камни в американское посольство или бутылки, что они там бросали. Я действительно очень испугался, потому что это очень начало напоминать поворот курса в головах людей. А потом они мирно пошли в Макдональдс. Я перестал пугаться. Знаете, как живот он продиктовал правильность направления у молодых. Но если говорить серьезно, конечно, это очень тяжело, но я думаю, я надеюсь, что изменений не будет. Что касается выборов, я думаю, что западные лидеры должны очень четко понимать, что выборы проводятся в России. И в этой связи некоторая гибкость, которая появляется, даже наши демократические политики сейчас в оценке событий в Югославии, это, ну, конкретная сегодня политическая необходимость для борьбы за власть, а не так, как они думают искренне. Это серьезно. Что же касается тех, кто как бы раздувает эту политическую истерию, они или маргиналы, или недоумки. Или просто, ну, красные, красно-коричневые, по-другому их никак назвать нельзя, и поэтому они были врагами и до, и после. Это просто повод. Это ситуация, которой пользуется оппозиция, это ситуация, которая играет на панславянской идее, которая находится внутри российского ортодоксального общества, к сожалению, и она вышла наружу. Я очень надеюсь, что те люди, которые прогнозируют поворот, они ошибутся. А как это влияет на наш бизнес? Ну, послушайте Илюхина, там еще банду идиотов, которые рассказывают, что надо срочно прекратить и показывать американское кино или там европейское кино. Ну, мы, конечно, можем попробовать и сказать, вот, и дать их домашние телефоны зрителям. У нас там их не один десяток миллионов. Пускай позвонят Илюхину и скажут, что они как бы не согласны с его решением. Но это как мы можем провести эксперимент. Они нас все время красные, нас все время пугают, что у нас сейчас, помните, там такой у них есть лидер Куваев. Он там просто ненормальный. Он все время пытается вести счеты с журналистами. В зеркало. Он как та обезьяна, которая все время бьет по зеркалу. Попытаться самому измениться и осмыслить себя он не в состоянии. Ну, по причине того, что он коммунист. А дальше, как бы, получается, все очень просто. Эти люди пытаются сейчас поставить под контроль все средства массовой информации. И Югославия просто один из поводов. Ну, что будет дальше? Дальше мы будем сопротивляться. Вот они там проголосовали поведение наблюдательных советов. И вообще журналистов власть-то не любят. И не демократическая, и никакая. К сожалению, потому что она конкурирующая. Власть журналистов – это не власть журналистов. Это власть общественного мнения, которая политикам не нравится, которую они хотят управлять. А, к сожалению, власть общественного мнения – такая страшная штука, которая, если уже состоялась, ее можно только заставить замолчать только путем автомата. И эти вот наши бойцы в Думе пытаются это сделать.
Это был последний вопрос, и теперь я прошу коллег-журналистов сказать, что же, на ваш взгляд, было самое главное в этой почти часовой беседе с Владимиром Гусинским. Борис Макей, пожалуйста.
Я узнала, что на НТВ можно все-таки будет, наверное, долго смотреть американские фильмы, хотя саму смотрю российские. Это шутка, конечно, но... Это много сказано, я думаю.
Андрей Колесников, газета «Известия».
Во-первых, мне было жутко интересно. Во-вторых, я немножко больше узнал о том, что нас ждет впереди. Потому что оценки от знающего человека – это довольно важно для журналиста.
И закончу я, Владимир Бабурин. Но самое главное, по-моему, в нашем разговоре была оценка Владимиром Гусинским ситуации в Югославии. Оценка, на мой взгляд, очень взвешенная и очень верная. Ну, а второе, в этой студии было много разных людей, и коммунистов, и антикоммунистов. Но такого антикоммуниста, как Владимир Гусинский, пожалуй, не мог. Это была программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. У нас в гостях был президент «Медиамост» Владимир Гусинский. Вопросы ему задавали Бетси Маккей, американская газета «Wall Street Journal», и Андрей Колесников, газета «Известия». Продюсер Марк Штильман, консультант программы Анна Качкаева, координатор Елена Вишневская, вел программу Владимир Бабурин.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. Советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's an angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Гейнс. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Петербург свободы. Слушайте сразу после новостей.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода». Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Программа «Радио Свобода» в эфире и в интернете. Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 1386 кГц с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени и круглосуточно в интернете и через спутники «Азиасат-7» и «Эутелсат-Хотбёрд». «Радио Свобода. Свободный голос».